Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Игнатии Богоносце, в цикле «Аристократ духа» рассказ о святителе Луке воина Ясенецком, в рубрике «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Александра Сергеевича Пушкина. И в завершении нашей передачи «Литературная страница». Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры.
Как пишет игумен Иоанн, Господь Иисус Христос предстоит человеку не только своим святейшим образом, духовным ликом, но и всеми лучами своей красоты, отражающейся в мироздании. О неземной красоте Христа свидетельствуют евангелисты и все те, кто был удостоен видения Христа в течение последующих веков. Видевший его преподобный Серафим Саровский не мог после видения в течение 3 часов выговорить ни одного слова от силы охватившего его чувства. Скончавшийся в 1938 году схимонах Силуан из Старого Афона также сподобился видение Господа. Как говорит схиархимандрит Сафроний, долго живший со старцем и составивший его жизнеописание, огонь исполнил сердце Силуана и все тело с такой силой, что если бы видение продолжалось еще мгновение, он умер бы. После Силуан никогда не мог забыть невыразимо кроткий, беспредельно любящий, радостный, непостижимого мира исполненный взгляд Христа, и в последующие долгие годы своей жизни неустанно свидетельствовал, что Бог есть любовь, любовь безмерная, непостижимая, любовь Господня так горяча, что когда душа Духом Святым познает Господа, то от радости забывает весь мир. Людей подразделяют по национальностям, по классам, образованию, профессии, возрасту, полу и тому подобное. Но это все несущественные признаки для характеристики человека. Есть лишь один признак, действительно характеризующий его абсолютную ценность. Как говорит схиархимандрит Сафроний, бытие всякого разумного тварного существа движется между двух пределов. Один — любовь к Богу да ненависти к себе. Другой — любовь к себе, да ненависти к Богу. Говоря же про старца Силуана, схиархимандрит Сафроний так характеризовал его отношение к людям. Он всей душой хотел понимать всякого добрым образом. В каждом человеке он чутко воспринимал его одушевленность, его способность любить Христа. Итак, отношение человека к Богу в образе Христа — есть тот пробный камень, посредством которого можно познать всякого человека, понять ценность его души для вечности. Сам Господь называл себя краеугольным камнем, на котором созидается Христова Церковь и через который испытывается душа каждого человека. Евангелие от Матфея, глава 21, стихи 42-44.
эфире программа «Благовещение».
Священномученик Игнатий Богоносец. Святой Игнатий Богоносец имеет особое значение для нас, потому что он близко общался с апостолами, непосредственно от них слышал христианское учение и был свидетелем распространения и развития первых христианских общин. В своих 7 письмах он запечатлел для нас апостольскую эпоху. Святой Игнатий родился в Сирии в последние годы жизни Спасителя. Его жизнеописание повествует, что он был тем отроком, которого Господь взял на руки и сказал: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Богоносцем он назван потому, что, крепко любя Господа, он как бы носил его в своем сердце. Он был учеником апостола-евангелиста Иоанна Богослова. Из послания святого Игнатия к Смирнинам видно, что он был особенно близок и к апостолу Петру, и сопровождал его в некоторых его апостольских путешествиях. Незадолго до разрушения Иерусалима в 72 году скончался Евод, один из 70 учеников Христовых, и его преемником на Антиохийской кафедре в столице Сирии стал Игнатий. Святой Игнатий управлял Антиохийской церковью в течение 40 лет, с 67 по 107 годы. В особом видении он удостоился увидеть небесное богослужение и услышать ангельское пение. По образцу ангельского мира он ввел в богослужениях антифонное пение, в котором два хора чередуются и как бы перекликаются. Это пение из Сирии быстро распространилось в ранней церкви. В 107 году, во время похода против армян, император Троян проходил через Антиохию. Ему доложили, что святитель Игнатий исповедует Христа, учит презирать богатство, хранить девство и не приносить жертву римским богам. Император вызвал святителя и потребовал, чтобы он прекратил свою проповедь о Христе. Старец отказался. Тогда его в оковах послали в Рим, где на потеху народа он был отдан на растерзание зверям в Колизее. По пути в Рим он написал 7 посланий, которые сохранились до наших дней. В своих посланиях святой Игнатий просит христиан не пытаться спасти его от смерти. «Умоляю вас, не оказывайте мне неблаговременной любви. Оставьте меня быть пищей зверей, чтобы посредством их достигнуть Бога. Я пшеница Божия. Пусть измелют меня зубы зверей, да сделаюсь чистым хлебом Христовым». Услышав о мужестве святителя, Троян прекратил гонения на христиан. Мощи святителя были перенесены в Антиохию, а впоследствии возвращены в Рим и положены в церкви во имя священномученика Климента, Папы Римского. В своем послании к Ефесянам святой Игнатий писал: «Храните веру и любовь, и на деле показывайте себя христианами. Вера и любовь — суть начала и конец жизни. Вера — начало, а любовь — конец. Обе же в соединении — суть дела Божия. Все прочее, относящееся к добродетели, от них происходит. Никто, исповедующий веру, не грешит, и никто, стяжавший любовь, не ненавидит». Любовь возвращает дар умноженным посредством жертвы. Авраам по любви к Богу совершает божественный поступок, приносит в жертву ему сына, который сам для него дар Божьей любви. И Авраамово потомство умножается, как звезды на небе, как песок на берегу морском. И более того, Бог как бы в ответ приносит жертву сына своего по любви к человеку, и неисчислимое множество людей становится достоянием Бога Авраамова. Сегодня день памяти священномученика Игнатия Богоносца, носимого Христом ребенка и свидетеля любви Божией, носящего в себе, в сердце своем Христа. Его жизнь и смерть, как совершенный, благодарный, можно сказать, литургический ответ на жертву Христову, открывающуюся в литургии и в причащении. Святой называет себя пшеницей Божией, то есть веществом литургического тела Христова, пшеница должна пострадать, быть смолотой в муку, пройти воду и огонь, чтобы мука стала тестом и испекся хлеб. А именно хлеб в литургии возвращается нам от Бога телом Христовым. Подобно и истоптание винограда для получения вина, вещества литургической Христовой крови указывает на необходимость, да, необходимость страданий для приобщения святыни. Мы же, когда причащаемся, будем вспоминать и о словах богоносца Игнатия, которые, по сути, слова Христа, истинной пшеницы Божией. «Я должен быть смолот зубами зверей», то есть нашими зубами, чтобы нам соединиться со Христом покаянием и любовью и принестись Ему хлебом очищенным.
В эфире программа «Благовещение».
«Аристократ духа» — цикл передач к 50-летию со дня кончины выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского, святителя Луки, воина Ясинецкого. Передача четвертая. В ней Анна Николаевна Гаранкина, сотрудница Ялтинского историко-литературного музея, вспоминает о своей первой встрече с епископом Лукой воином Ясинецким, по приглашению которого ее дедушка, протоиерей Михаил Семенюк, будущий настоятель Ялтинского Александра Невского собора, приехал служить в Крым.
Я опять возвращаюсь к тому, как же я увидела. Я, конечно, разочаровалась. Единственное, я подошла под благословение, потому что это было неукоснительно. Так нас воспитывали, всех детей священников так воспитывали. И скорее мне надо было, конечно, бежать куда-то во двор, потому что там я видела уже компанию каких-то детей. Что мне было совершенно неинтересно. Знаете, вот мне часто говорят, а вот хронологию какую-то спрашивают, еще что-то. Знаете, я этого ничего не помню, не знаю. Для меня было потом важно, вот жизнь моя, мое отношение к этому человеку детское. И любовь детская была. А детская любовь, наверное, самая большая все-таки любовь. Она бескорыстная, она наивная. И для меня это было все равно, что он владыка. Он был человек, который меня любил, который любил мою семью, который нам помогал очень материально, который делал мне подарки. А что для ребенка? Вот у меня фотография, я вам показывала, где я у себя в Ялте, кукла у меня. Эта кукла была мне куплена на деньги, которые владыка Лука, только мы приехали. Он видел, что я уже места себе не нахожу. И он говорит: «Евгения Павловна, вот вам деньги, возьмите Аню и пойдите с ней в универмаг, купите ребенку игрушки». У меня не было игрушек тогда. Мы жили очень скудно. Игрушки были, дедушка разрисовал, бабушка шила стряпа куклы, дедушка их рисовал. Это были игрушки. А тут сумма показалась огромной мне, потому что на нее купили потрясающую куклу, книжки. Эта кукла быстро, конечно, очень, ну, претерпела всевозможные изменения после своего магазинного вида. Но у меня единственная сохранилась обезьяна с оторванными, правда, руками. Она просто уцелела, не знаю, каким чудом, пластмассовая обезьяна есть, в которой когда-то очередной приезд. Ну, мне давал деньги только владыка. А потом я без всякой день полную заходила в магазин, потому что я была очень самостоятельным ребенком. Жизнь семьи священников так в основном приучала детей. С детства меня заставляли выучить адреса людей, выучить, не написать на бумажке, куда в случае чего я должна была пойти и там жить с этими людьми. Детей готовили к этому, потому что они не верили тому, что они могут не наступить в те же времена. Они думали, что они в любой момент могут наступить. Мне всегда говорила бабушка, дедушка, что ты слышишь, что ты разговоры, ты забудь это как-то сразу. То есть мы были очень рано взрослыми. Я маленькая ходила уже. Собор был в центре города. Ходил автобус только по центральной улице, а часть священнослужителей жила в Васильевке или на Ломоносово, где был квартира. Приходили требы, как сказать, кто пойдет. Я 5-летним ребенком шла на другой конец города, говорила отцу Григорию, допустим, диакону: отец Григорий, будет погребение, во столько-то вы идете. Или туда, к такому-то священнику. Когда я шла с дедушкой, допустим, из храма, даже на Ломоносово, по улице, конечно, вслед улюлюкали, смеялись, бросали камни. Но я шла. Сейчас я понимаю, вот сейчас... Тогда я не понимала, я только шла, мне было очень больно за дедушку, что его обзывают, но я понимала, что это мерзко, уже тогда я это понимала. И я вот старалась держать его за руку, не отпускать руку, чтобы он чувствовал, что я с ним как бы. И для него вот сейчас, старым человеком, я понимаю, что значило для него это. Когда ты знаешь, что тебя твои близкие, кого ты очень любишь, пусть даже это будет ребенок, с тобой... И никогда тебе не оставит и не предаст. Знаете, это очень большое счастье. Ну вот он очень меня любил, дедушка, безмерно. Я считаю, что вот качества, которые... Я не хочу себе там петь что-то, дифирамбы, но какие-то определенные качества, такие как качество сострадания, желание помощи, вот прийти на помощь, это заложили только они во мне. Знаете, то есть это было в семье у нас непреложный закон. Любому человеку, оказавшемуся в беде, в любое время суток и при любом твоем физическом состоянии, как бы плохо и больно не было, надо идти и помочь другому. Годы, конечно, атеизма и вот годы надругательства над священством были страшные. И вот владыка Лука и дедушка, они считали, что самые страшные были 60-е годы, даже не послереволюционные. Послереволюционные уничтожали физически священников и священство. А они считали, что физическое уничтожение, наверное, не столь страшно, как моральное. Когда священник, который принимает посвящение в священника, это же величайшее таинство считается, таинство священства. И он публично потом становится, говорит, я понял, я атеист, это страшно. То есть владыка Лука и дедушка считали, что самое страшное — это моральное уничтожение. Вот это было страшно. Это было страшно в те годы. Да.
Вы рассказывали, как ругались и над владыкой Лукой.
Вот это я помню очень хорошо, потому что он очень любил дедушку моего, и дедушка любил его очень. И всегда он приезжал на многие праздники до полной слепоты, и потом чаще дедушка уже ездил. И вот он приедет, очень много людей собиралось, верующих людей, но специально нанимались определенные лица, которые за определенные, конечно, блага какие-то потом делали грязные, страшные вещи. Вот, например, выходит из храма владыка, его под руку обычно сопровождали, всегда дедушка шел впереди, а под руку вел отец Виталий и водитель Рахманов. И подходили, могли облить чернилами, прямо старались и в лицо, и полностью залить. Но самое страшное, больные открытой формы туберкулеза в Ялте их было очень много. Подходили, харкали вот это мокротое лицо. Представляете, это ужас какой. И владыка, вытираясь, шел дальше и говорил: «Боже, прости им, не ведать, что творят». И это я помню очень хорошо. Но самое страшное, вы знаете, когда вот, наверное, еще нет. Для меня, для ребенка, это было страшно. Плевали в дедушку, плевали. Но мне еще было, знаете, как-то, ребенок. Вот иду с дедушкой, да, а сзади идут, улюлюкают. В прямом смысле, камни кидают, ребенка кидают, вы представляете? Это я хорошо помню очень. То есть практически довольно-таки тяжко было ходить по улице, потому что священники ходили не в цивильной одежде, а по грязниках и в рясах. И сразу кричали: «Поп идет, поп идет, поп идет». Это было улюканье, смех.
Говорили, что они были и владыка Лука, и дедушка очень порядочные люди. Как им удавалось не идти на сговор
на компромисс? Это было страшно. В каком смысле? Уполномоченный — это был не просто человек, который отвечал за дела религии в данном регионе, как сейчас говорят, в данной области, в Крым в частности. Это был человек, который вершил судьбы. Это был царь, в принципе, советский царь. Донесения в КГБ поступали регулярно, причем донесения были сделаны так, чтобы деятельность уполномоченного была представлена в самом лучшем свете. А деятельность, чем больше было грязи и очернения, чем меньше людей приходили в храм, и чем больше верили люди, и в этом была, конечно, и заслуга уполномоченного. И вот много очень гадостей было со стороны уполномоченных, и очень переживал владыка Лука это. Понимаете, он был всегда в опале. Всегда в опале, потому что он никогда не молчал. Никогда. Он не смолчал, когда выбрали Алексея Симанского патриархом. Он был против избрания. А ведь он был член Святейшего Синода, и его перестали приглашать на заседание Синода. Он обличал роскошь у священнослужителей. Это было однозначно. Он никогда не оправдывал роскошь.
Так же и ваш дедушка.
Да. Они считали, что не могут быть священники, вы очень хорошо, когда так много вокруг нищих, бедных и несчастных. Вы знаете, это личный такой случай. Вот здесь была Елизавета Петровна Алчевская, очень известная в кругах дворянских личностей. Она была невесткой известной семьи, близкой к самым высоким царственным особам Алчевских. Она была состоятельной женщиной, она нам помогала очень много, она была очень верующим человеком. И она старалась как-то всегда нам поддержать материально. Вот, я болела, тяжело, ребенок больной. Знаете, что всегда родители для больного ребенка. А бабушка, дедушка и мама, мы жили все вместе, но обо мне очень заботились бабушка с дедушкой, потому что мама была вечно в поисках работы. Ее окончивший Краковский горный институт, могли взять в лучшем случае чертежницей на работу или уборщицей. Она вечно сидела над чертежами какими-то за копейки, которые всем делала, которые потом все выдавали за свои проекты, чертежи. И вот Елизавета Петровна старалась нам купить какие-то очень дорогие продукты. Я хорошо помню. Я сидела дома в этой хатынке, играла с чем-то на кровати с кошками. У нас кошек всегда было много в доме. И пришла Елизавета Петровна и говорит, Анна Харитоновна, бабушку так мы звали, говорит, вас не было дома. Я купила белок и оставила в соборе отца Михаила. Сварите бульон, Анечке. Бабушка так обрадовалась. Белуга это была очень дорогая рыба. Сейчас ее нет, к сожалению, уже, наверное. Это белое мясо такое. Царская рыба ее называли. Приходит дедушка, конечно. У него был такой портфель еще с варшавской миссией. Течка называли. Бабушка, Миша, где белуга? Он говорит, как Аня, где белуга? Там тоже была кухонька какая-то при храме. Сварили суп, дали всем нищим. Ну, не нищим, он так это слово не переносил, нищим. Он всем бедным людям отдали, они поели. Они, говорит, так давно этого не ели. Он горячий, так хорошо. И я, говорит, с ними немножко попробовала. А бабушка говорит, как же Аня? И вы знаете, лицо его стало таким каким-то холодным-холодным. И голос какой-то совершенно неузнаваемый. Он сказал, если Аня будет кушать белугу, она никогда не поправится. Если кругом нищие, мы не имеем права жить так, чтобы кушать белугу. И все, понимаете? Больше разговоров в семье не было об этом.
Еще очень запомнилось, Анна Николаевна, что и вот ваш дедушка, отец Михаил, и владыка Лука, они единомысленные, единодушные люди были. Они с уважением относились к другим конфессиям.
Да. Вы знаете, я обязательно хочу об этом сказать. Потому что они считали, что вера, во-первых, это состояние души, состояние образ жизни, и они всегда очень уважительно относились. У них не было слова «иноверцы». Дедушка вообще это слово не признавал. Он говорит, не может быть иноверца. Вера, Бог един, разные формы, это все придумали люди. Но люди верят, значит, мы должны уважать их выбор. И вы знаете, но квартира на Ломоносова находилась напротив дома баптистов. И пастор приходил к дедушке, он ему объяснял очень многие страницы ветхой истории, он великолепно их знал. Приезжал раввин из Симферополя с большим уважением. Ксенс, который вот дедушка, фотографии в альбоме вы видели, его замучили бандеровцы. То есть, понимаете, и у меня это сохранилось. Вот мы делали выставку, я сотрудник музея, и Тихий ангел пролетел. Мы показали три мировые религии, иудаизм, христианство и мусульманство, потому что это характерно для Крыма. И вы знаете, у нас присутствовали на открытии выставки и раввин, и наш благочинный, и мулла, имам. И так они были едины как-то в своих понятиях о образе жизни, о вере. Это было так хорошо. То есть люди верят в Бога, и это уже прекрасно. Понимаете, это прекрасно. Ведь владыки Луки много проповедей в защиту еврейского народа. Он всегда говорил, что вы не забываете, что это народ, давший нам Матерь Божию. То есть, понимаете, это забывать нельзя. И вот это как-то во мне осталось, потому что это в детстве, ну, было очень важно.
подошла к концу четвертой передачи из цикла «Аристократ духа» к 50-летию со дня кончины выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского, святителя Луки, воина Есинецкого. В ней о своих встречах с епископом Лукой вспоминала Анна Николаевна Гаранкина, сотрудница Ялтинского историко-литературного музея, внучка протоиерея Михаила Семенюка, настоятеля собора святого Александра Невского в Ялте. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения «Неимо мы иные помощи» и «Кресту твоему» в исполнении хора под управлением протоиерея Михаила Фортуната. Достойны есть в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение воспоминаний о святителе Луке Крымском Анны Николаевны Гаранкиной.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня я рассчитываю завершить анализ повести «Уединенный домик на Васильевском острове», приписываемой Пушкину. Для начала напомню, что предыдущая передача закончилась смертью матери героини. Старуха умирает, но умирает после того, как по ее же собственной просьбе из комнаты уносится горящая у изголовья лампада, что, кстати, и позволяет скинуть маску Варфоломею и явиться Вере в своей настоящей сущности. Здесь мы, наконец, узнаем, что конечной целью его было не погубление души матери, но через нее гораздо более ценной для него души дочери. Читаем текст. «Между тем старуха-служанка, воя, обмыла труп, поставила свечу у изголовья и пошла за иконою. Но тут же от усталости ли, от иной ли причины, забылась сном неодолимым. В эту минуту Варфоломей подошел к Вере. У самого беса растаяло бы сердце. Так она была прелестна в своей горести. «Ты меня не любишь!» — воскликнул он страстно. «Я с твоей матерью потерял единственную опору в твоем сердце». Девицу испугало его отчаяние. «Нет, я тебя люблю», — отвечала она боязливо. Он упал к ногам ее. «Клянись, — говорил он, — клянись, что ты моя, что любишь меня более души своей». Вера никогда не ожидала б такой страсти в этом холодном человеке. «Варфоломей, Варфоломей, — сказала она с робкой нежностью, — забудь грешные мысли в этот страшный час. Я поклянусь, когда схороним матушку, когда священник в храме Божием нас благословит». Варфоломей не выслушал ее и, как иступленный, ну, молоть околесную. Уверял, что это все пустые обряды, что любящим не нужно их, звал ее с собою в какое-то дальнее отечество, обещал там осыпать блеском княжеским, обнимал ее колено со слезами. Он говорил с такой страстью, с таким жаром, что все чудеса, о которых рассказывал, в ту минуту казались вероятными. Вера уже чувствовала твердость свою скудеющей. Опасность пробудила ее силу душевную. Она вырвалась и побежала к дверям спальни, где думала найти служанку. Варфоломей заступил ей дорогу и сказал уже с притворной холодностью, с глазами свирепыми: «Послушай, Вера, не упрямься. Тебе не добудится ни служанки, ни матери. Никакая сила не защитит тебя от моей власти». «Бог — защитник невиновных!» — закричала бедняжка в отчаянии, бросаясь на колени перед распятием. Варфоломей остолбенел, его лицо изобразило бессильную злобу. «Если так, — возразил он, кусая себе губы, — если так, мне, разумеется, с тобою делать нечего, но я заставлю твою мать сделать тебя послушным». «Разве она в твоей власти?» — спросила девица. «Посмотри», — отвечал он, уставивши глаза в полурастворенную дверь спальни. И Вере привиделось, будто две струи огня текут из его глаз, и будто покойница, при мерцании свечи нагоревшей, приподнимает голову с мукой неописанной и иссохшей рукою машет ей к Варфоломею. Тут Вера увидела, с кем имеет дело. «Да воскреснет Бог, и ты исчезни, окаянный!» — вскрикнула она, собрав всю силу духа, и упала без памяти. Добавлю к этому еще один довольно существенный момент, заключающийся в том, что именно смерть старухи избавляет Веру от необъяснимого для ней самой влечения к Варфоломею. Перелом этот обозначен возгласом Веры: «Боже, это воля Твоя», сопровождаемый замечанием повествователя. Сила ее духа была необычайна. Далее следует только что приведенная нами сцена, которая, в свою очередь, если кто обратил внимание, заканчивается внезапным сном служанки, ушедшей за иконой, которой так и не суждено занять положенное ей место на груди усопшей старухи. Но ее же пробуждением начинается последний, заключительный акт драмы, начало которого обозначено словами повествователя. И в этот миг, словно пушечный выстрел, разбудил спящую служанку. И далее. Она очнулась и в страхе увидела двери, отворенные настежь, комната в дыму и синее пламя, разбегающееся по зеркалу к гардинам, которое покойница получила в подарок от Варфоломея. Конец цитаты. Упускаю следующую далее сцену спасения служанка из огня Веры и саму сцену пожара. Зафиксирую лишь еще один существенный для нас эпизод, который приведу по тексту повести. Сбежалась толпа зрителей, и в их числе благочинной церкви Андрея Первозванного, который шел с дарами посетить умиравшую. Он не был в особенных ладах с покойницей и считал ее за дурную женщину. Но он любил Веру, о которой слышал много хорошего от дочери, и, соболезнуя несчастью, обещал деньги пожарным служителям, если успеют вытащить тело, чтобы доставить покойнице хоть погребение христианское. Но не тут-то было. Огонь, разносимый вьюгою, презирал все воздействие воды, символ христианских таинств, ибо без воды, как известно, не обходится ни одно из них. Один полицейский капрал из молодцов задумал было ворваться в комнаты, дабы вынести труп, но не пробыл и минуту и выбежал в ужасе. Он рассказывал, будто успел уже добраться до спальни и только что хотел подойти к одру умершей, как вдруг спрыгнула сверху образина сатанинская, часть потолка с ужасным треском провалилась, и он только особенную милостью Николая Чудотворца уберег на плечах свою головушку, за что обещал тут же поставить полтинную перед его образом. Конец цитаты. В заключение мне осталось привести оставшуюся часть повести, содержащую в себе два эпизода, один из которых посвящен участи Веры, другой — Павла, что я и делаю почти без сокращений. Читаем. Таким образом Павел, за которым послали на третий день, узнав от старухи дорогою, что было ей известно из цепи несчастных приключений, нашел юную свою родственницу больную в жилище отца Иоанна. Гостеприимное семейство пригласило его остаться там до ее выздоровления. Ветреный молодой человек испытал в короткое время столько душевных ударов, и сокровенные причины их оставались в таком ужасном мраке, что сие произвело действие неизгладимое на его воображение и характер. Он остепенился и нередко впадал в глубокую задумчивость. Он забывал и прелести таинственной графини, и буйные веселья юности, сопряженные с такими пагубными последствиями. Одно его моление к небу состояло в том, чтобы Вера исцелилась, и он мог служить для нее образцом верного супруга. В минуту уединенного свидания он решался предлагать ей сии мысли, но она, впрочем, оказывала ему сестрину доверчивость, с неизменной твердостью отвергала их. «Ты молод, Павел», — говорила она, — «а я отцвела мой век. Скоро примет меня могила, и там Бог милосердый, может быть, пошлет мне прощение и спокойствие». Эта мысль ни на час не оставляла Веру. Притом ее, кажется, мучило тайное убеждение, что она своей слабостью допустила злодея совершить погибель матери всей, а может быть, кто знает, и в будущей жизни. Никакое врачевство не могло возвратить ей ни веселости, ни здоровья. Поблекла свежесть ланит ее, небесные глаза, утратив прежнюю живость, еще пленяли томным выражением грусти, угнетавшей душу ее прекрасную. Весна не успела еще украсить луга новой зеленью, когда сей цветок, обещавший пышное развитие, сокрылся невозвратно в лоне природы всеприемлющей. Надобно догадываться, что Вера перед кончиною, кроме духовного отца, поверила и Павлу те обстоятельства последнего года своей жизни, которые могли быть ей одной известными. Когда она скончалась, юноша не плакал, не обнаруживал печали. Но вскоре потом он оставил столицу и, сопровождаемый престарелым слугою, поселился в дальней вотчине. Там, во всем околотке, слыл он чудаком и в самом деле показывал признаки помешательства. Не только соседи, но самые крестьяне и слуги после его приезда ни разу не видали его. Он отрастил себе бороду и волосы, не выходил по 3 месяца из кабинета, большую часть приказаний отдавал письменно. И то еще, когда положат на его стол бумагу к подписанию, случалось, что он вместо своего имени возвратит ее с чужою странную подписью. Женщин не мог он видеть, а при внезапном появлении высокого белокурого человека с серыми глазами приходил в судороги, в бешенство. Конец цитаты. И напоследок еще несколько соображений по поводу приводимых отрывков, касающихся потаенного символического ряда. Старуха, образ которой при некоторой натяжке можно считать персонификацией греховного мира, искушаемого Антихристом, погибает в огне, в котором должен будет погибнуть в последние времена и он сам. А огонь таким образом становится еще одним звеном, дополняющим вереницу символов, отражающих их наступление. Явление в этот мир предтечи Антихриста, цифры 666, обозначающие его зашифрованное имя, появляющиеся в самых неожиданных видах нечисть, его сопровождающую и тому подобное. А образ Павла, такой, каким мы его видим на последних страницах повести, приобретает зловещие, но и не без налета пародийности, черты страха перед этими временами, которому подвержены многие, не лишенные тщетного суеверия люди, уходящие в подземные катакомбы уже в наше время. Именно этим безблагодатным страхом перед нечистой силой, похожим на одержимость, может, на мой взгляд, быть объясним этот довольно странный финальный эпизод. Хотя, положа руку на сердце, он все-таки имеет в основе своей некоторые вполне здравые основания, на что в намеке указывает нам одна из предсмертных фраз автора. Надобно догадываться, что Вера перед кончиною, кроме духовного отца, поверила и Павлу те обстоятельства последнего года своей жизни, которые могли быть ей одной известными, перекликающиеся с ранее прозвучавшей, очень похожей авторской же фразой о неком потаенном знании об этой истории священника, обстоятельства кои он счел столь ужасными и неполезными для паствы, что предпочел замять ее и сделать все, чтобы о ней более не вспоминали. Тоже важный момент для неоднократно акцентируемого нами символического сюжета. И еще одно заключительное соображение. Как мы видели, браку христианской веры с Антихристом так и не суждено было осуществиться в рамках рассмотренной нами повести. Слишком много мешало этому осуществлению обстоятельств, объясняемых и общим христианским духом того времени, и все еще довольно твердым упованием на Бога тогдашних людей. Теперь же, когда серьезно пошатнулось, стало фикцией, грозя даже совершенно исчезнуть с лица земли и то, и другое, все описанное в этой повести в любую минуту может вполне оборотиться, что ни на есть взаправдошней реальностью.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Лев Александрович Тихомиров. «Тени прошлого». В детстве я был очень набожен. Ребенком я с полной верой молился, во время Херувимской прося Бога о том, что мне было нужно, уверенный, что в такую минуту Господь снизойдет на моление. Я также очень любил Россию. Почему, не знаю, но я гордился ее громадностью, я ее считал первой страной на свете. У меня, конечно, не было ясного понимания политических отношений, но я чувствовал идеал всемогущего, всевысочайшего царя, повелителя всех и всего. Таковы были основы. Но затем все, абсолютно все, что только приходилось читать, узнавать, слыхать от других, согласно ежедневно подрывало эти основы, тем успешнее, что я привык рассуждать чуть не с пеленок. Мне было 10 лет, когда я в Темрюке читал «Мир до сотворения человека» Циммермана. Помню трепет, с которым я взял эту книгу. Я хотел верить в Бога Библии и Евангелия. И уже тогда знал от кого-то, что этот Бог якобы непрочен. Я себе представлял, что Циммерман будет разрушать мою веру, и с лихорадкой перелистывал книгу. Мое торжество было велико, когда я нашел у Циммермана слово «Бог», произносимое с уважением. На этот раз я уцелел. Но факт в том, что я уже в 10 лет рассуждал, кто прав, Циммерман или Моисей, Бог или Караяни, был у нас такой передовой, впоследствии обокравший кассу и без вести сбежавший, вероятно, за границу. Эта готовность, решимость рассуждать вне всякого соответствия со способностью рассуждать, могли привести только к полному хаосу в голове. В гимназии я зачитывался чуть ли не с 3-го класса русским словом, которое находил у кого же? У дяди Савицкого, монархиста, консерватора, поклонника Каткова. Моим любимым автором стал скоро Писарев. Сначала я только восхищался хлесткостью полемики, не понимая хорошенько смысла, но потом мало-помалу стал запоминать слова и идеи. С таким руководителем, конечно, все мои детские верования стирались в какую-то кашу, растворялись, улетучивались. От них у меня осталось нечто смутное — в виде суеверия, инстинкта, поэтической грезы, но сознание в них ничего не оправдывало. Осознание, понимание, рассуждение было у меня, так сказать, официально верховным решителем лжи и истины. В 1866 году я был в 4-м классе гимназии. Раздался в Петербурге выстрел Каракозова. Первый акт безумия безумного поколения. Помню, нас повели в церковь на благодарственный молебен. В сущности, ложная точка зрения. Конечно, великое счастье, что государь спасся от опасности. Но разве день, когда русский стреляет в русского царя, не есть скорее день траура? Нужно не благодарить Бога, а каяться, просить прощения. Проявилась страшная язва, в существовании которой виновата вся страна. Как же она... будто бы чистая смеет благодарить Бога за то, что Он попустил ее нечистоте проявиться в торжестве цареубийцы. Как бы то ни было, помню, что ни у меня, ни у кого из товарищей уже не замечалось никакого страха перед совершившимся. В церкви мы себя держали скверно, несерьезно, со смешками. Конечно, избави Бог, не было сочувствия убийцы, но не было ничего и против него. У нас был один, только один учитель, который заплакал. Это был старенький, седенький, тихенький Николай Иванович Резчиков, над которым все молодое шарлатанство, не знавшее сотой доли того, что знал Резчиков, постоянно подсмеивалось. Этот Резчиков при известии о покушении тут же в классе заплакал. И мы, дети, заметили тут лишь комическую сторону и с хохотом передавали друг другу, как всхлипывал старичок. Бедный, бедный Николай Иванович, единственный из наших наставников, который еще сохранил способность понять сразу ужас произошедшего. Официальные ликования наполняли город.
Портрет комиссарова Костромского висел на всех стенах. Помню в самой банальной чиновничьей семье такие разговоры. «Никола, брат, как его звали, сидит с нами. Мы были гимназисты третьего и четвертого классов». И говорит. «Да, конечно. Не удалось, то есть Каракозову, так все его ругают. А если бы удалось, так спасибо бы сказали». Я несколько удивлялся этим речам, не возмущался нисколько, ни на волос, а просто еще не знал, что есть такая точка зрения. А потом, несколько позднее, начались рассказы о том, что Каракозова будто бы пытали, что комиссаров пьяница и с пьяну нечаянно толкнул руку цареубийцы. Через эти поры какое-то мерзкое чувство просачивалось до нас, мальчишек. В классах высших, то есть в пятом, шестом и седьмом, я имел вполне республиканские убеждения. Да и как иначе? Я не слыхал ни единого слова в защиту монархии. В истории я учил только, что времена монархии есть время реакции, времена республики — эпоха прогресса. Во всем, что читал, видел то же самое. Даже от Савицкого не помню толковой защиты принципа монархии. У него, кажется, были английско-конституционные симпатии на подкладке консерватизма и постепенности. Монархизм отца тоже был какой-то инстинктивный, маловысказываемый, да, очевидно, и очень мало защищенный теоретически. Во мне отец оставил зародыши монархизма, но, собственно, чувством своим, теплым отношением к императору Николаю, рассказами об отдельных фактах духа, который то время умело создавать в русских и тому подобном. Но нужно было быть не знаю чем, чтобы из этого крошечного материала построить миросозерцание, способное бороться с океаном демократического республиканизма, нас охватывавшего. Что касается постепеновщины, то я, будучи в теории революционером, на практике, пожалуй, и был тогда постепеновцем. Я был революционер. Революцию все, что я только не читал, у кого не учился, выставляли некоторым неизбежным фазисом. Это была у нас у молодежи вера. Мы не имели никакого, ни малейшего подозрения, что революции может не быть. Все наши Минье, Карлейли, Гарнье-Пажесы, Добролюбовы, Чернышевские, Писаревы и так далее, все, что мы читали и слышали, все говорило, что мир развивается революциями. Мы в это верили, как в движение Земли вокруг Солнца. Нравится этот закон или нет, закон остается в силе. Такая же безусловная вера была у нас относительно социализма, хотя понимаемого смутно, очень смутно. Также мы делались материалистами. Материализм доходил до полного кощунства. Говели мы обязательно. Помню, мой хороший товарищ Ф. в шестом или седьмом классе, взявший в рот святого причастия, не проглотил, а дошел потихоньку до улицы и выплюнул. Об этом он рассказывал с самодовольством. Все это нигилистическое воспитание, при всей резкости, было, однако, полно противоречий. Идеи коммунизма и идеи безграничной свободы, отсутствие обязательности и требования нравственности, неизвестно для чего и по какому праву, республика и невозможность ее. Вдобавок, борьба всего этого с основным русским фондом души. Получался хаос, противоречие, ничего ясного. Этот хаос не был невыносимым только по молодости, потому что жизненная сила все же играла. Во-вторых, потому что впереди был университет, который должен был все разрешить окончательно, указать, как и что делать, внести в хаос свет и мысль. И вот, когда этого не случилось... Явилась страшная тоска. Оказалось, что на душе предмет желаний мрачен, сумерки души меж радостью и горем полусвет. Как говорит Лермонтов, я к состоянию этому привык, но ясно выразить его не мог ни ангельский, ни демонский язык. Именно так и было, и это состояние было невыносимо, и толкало неизбежно куда-нибудь дальше, в какое-нибудь отчаяние, в какое-нибудь разрешение сумерек души, к исканию ясного предмета желаний. Так пошли в революцию, в народ.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.